Мы читаем труды Бальсалама, статья «Дарование Торы», страница 386, седьмой пункт. Мы напоминаем, что вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Труды Бальсалама, «Дарование Торы», 386 страница, седьмой пункт. Однако остановились здесь мудрецы Каббалы, мудрецы Зоар, и задали вопрос, почему изначально мы не сотворены во всем желаемом величии, чтобы смогли связаться, слиться с Творцом, и для чего ему нужно было возложить на нас это бремя творения Торы и заповедей?
Это вопрос, который задают все. Если Творец всемогущий, то в чем проблема? Почему Он нас проводит через всяческие страдания, через эту жизнь, которая тяжелее смерти? И, конечно, если Он всемогущий, то у Него была возможность сделать лучше. И как можно так поступать из любви? Зачем же ввергать того, кого любишь, в такие состояния? И то, что мы чувствуем, в обязательном порядке исходит из него. Какова необходимость в этом? Зачем он это сделал? Как может быть, что... Может быть, если это не он сделал, кто-то другой, но как может быть, если нет нового, кроме него? И для чего это все? И почему написано так? В общем, все эти вопросы, почему он должен был делать зло и создавать нас во зле, чтобы мы чувствовали зло и проходили через все эти неприятные состояния. И ответ?
И ответили, для чего ему нужно было возложить на нас то бремя творения Торы и заповедей. И ответили, горе хлеб стыда, и это означает, что тот, кто ест и наслаждается добытым тяжким трудом товарища, боится смотреть ему в лицо, так как это унижает его, и идущий этим путем постепенно теряет человеческий облик.
Это не совсем понятно. От того, что я буду стыдиться... Именно поэтому я должен проходить все эти состояния, чтобы исправить стыд. Но тоже вопрос, а что нельзя без этого? Нельзя разве дать эти вещи уже в готовом виде, сразу же выявить их во мне и создать во мне готовые келим во всех формах, со стыдом, без стыда, с почетом, без почета. Ну, В конце концов, почему Творцу нельзя сделать из меня большого и великого человека, в котором есть все? Почему мы именно за счет того, что мы сами проходим и выясняем, и выстраиваем, и делаем все эти состояния, почему именно так, и только так мы можем достичь совершенства?
И невозможно, чтобы в том, что исходит из его совершенства, содержался бы какой-либо недостаток, поэтому предоставил нам возможность самим заслужить свое величие своими занятиями Торой и заповедями.
Он говорит, проблема в том, что у Творца нет хиссарона, а мы должны стать носителями этого хиссарона, то есть мы должны сами по себе достичь этот хиссарон. Невозможно достичь хиссарон, кроме как за счет того, что ты тяжело работаешь. Ты работаешь, тяжело работаешь не для того, чтобы получить наполнение, а для того, чтобы заработать хиссарон. Это, по сути, и весь процесс, который мы проходим. Иначе говоря, нам кажется, что мы хотим наполнить себя. Нет. Мы хотим построить в себе кли отдачи, хиссарон для отдачи.
Это, по сути,
это есть то, что мы приобретаем в течение нашего процесса, отсюда и до бесконечности, приобретение бесконечного большого кли к желанию отдачи. Это то, что мы делаем. На всех уровнях, по которым поднимаемся, чем выше я поднимаюсь, это значит, что я поднимаюсь в своем хисароне к большей отдаче. То, что я наполняю себя или не наполняю себя, действительно ли даю кому-то или нет, три линии, одна линия, сокращение, неважно, суть действия, еще больше хисарон отдачи. Когда я достигаю эйнсоф, я вхожу в эйнсоф с пустым кли в цинцум алев с огромным хисароном отдачи. И это самое великое достижение, которое достигает творения. И тогда нам становится понятно, что процесс невозможно пройти в одиночестве, потому что у Творца изначально нет хисарона, нет такого понятия «мне не хватает чего-то». А мы должны прийти к ситуации, что «мне не хватает». Не хватает чего? Отдачи. Можете сказать, что значит, у него нет хисарона к отдаче? У него есть хисарон отдачи? К отдаче. Желание насладить творение. Это исходит от хисарона. Нет, у него это от совершенства. Мы не понимаем этого. А у нас это от хисарона. Поэтому я и он стоим друг против друга во взаимной отдаче. У нас равные желания, но эти желания по своему происхождению различны. У него оно исходит от совершенства, потому что он изначально совершенен. А у меня это исходит от хисарона, который я при всем этом постиг самостоятельно. И поэтому этот хисарон не ущербный, а наоборот, он совершенный. Это почетный хисарон, который я сам достиг. То есть я сам построил в себе любовь к нему. Хисарон к отдаче — это любовь. Не знаю, есть ли тут слова, либо не стоит, иначе это несет путаницу.
И в этих словах заключается глубокий смысл. Я уже объяснял суть этих вещей в книгах «Древо жизни» и «ТЭС», поэтому здесь объясню вкратце, чтобы смог понять любой. Восьмой пункт. Это похоже на то, как один богач привел к себе человека с базара, кормил, поил его каждый день, дарил ему золото и серебро, и с каждым днем увеличивая свои дары. И чем дальше, тем больше. И, наконец, спросил богач: «Скажи мне, выполнил ли я уже все твои желания?» И ответил ему бедняк: «Пока еще не исполнились все мои желания. Ведь как было бы мне хорошо и приятно, если бы все это имущество и вся эта прелесть были бы заработаны мной так же, как и тобой, чтобы не быть получающим милостыню из твоих рук». И сказал ему богач: «Если так, то не сотворен еще человек, который смог бы удовлетворить твои потребности».
Итак, Творец не может дать нам готовый хисарон. Это мы должны достичь самостоятельно. Потому что в самостоятельном постижении именно и находятся страдания и все эти вещи, которые испытываю как страдание на своем пути на каждом шагу. Мне необходимо это страдание. Невозможно его отменить. Он приводит пример того, что за каждый удар он получает 1000 золотых монет. То есть здесь нечего делать. Хисарон должен ощущаться как хисарон. Хисарон — это боль. Хисарон — это нехватка. И это должно быть. Поэтому мы проходим много этапов развития. Мы можем их изобразить в разных формах, что как будто есть такие, которые говорят, это хисарон, который не работает на меня, он работает на мое желание получить, это желание получить — это не я, я от него отдаляюсь, и вообще он — это он, я — это я. В конечном итоге я это все чувствую. Пока я не разделяю между правым и левым, а я посередине, где действительно приобретаю силу цимцума, это особенная сила, когда я уже не отождествляю себя с хисароном, я не отождествляю себя с болью, я могу быть выше этого, это уже нечто иное. Но это уже духовные уровни. У нас в нашем мире пока что я и мое животное — это нечто целое.
Дарон из кампуса Каббалы в Хайфе спрашивает, я пока еще не понял, из-за этого желания отдавать, это не вид наслаждения, получения ради себя, потому что кажется, что это так.
Желание отдачи — это разновидность наслаждения.
От желания к отдаче наслаждаются или нет?
Если наши килим отождествляются, то мы наслаждаемся. Наслаждение, наполнение — это не то, что есть чай, который наполняет стакан. Я могу быть наполненным тем, что я так хочу. И чувствовать в моем хисароне наполнение, конечно же. Почему ты, Ниф, на меня так смотришь? Это слишком тяжело? Я хочу почувствовать к тебе любовь. Стремлюсь к этому, делаю разные упражнения. Вот сейчас я почувствовал к тебе любовь. Это наполнение? Нет, это кли. Это клей. Сейчас я должен отдавать, делать что-то, но у меня есть что-то, что я постиг, хотел постичь. Я удовлетворен, я наслаждаюсь. Я был болен, врачи сказали, ты должен есть. Не мог даже кусочек в рот положить. А потом во мне пробуждается желание. Во, насколько я доволен, это меня наполняет. Это уже хорошо. Но то, что я должен наполнить себя сейчас едой, это само собой. Но это уже наполнение. Значит, кли и свет — это вещи относительные. Все зависит от того, что я хочу. Если я получаю желаемое, это уже наполнение. Давайте продолжать.
И это состояние естественно, потому что, с одной стороны, он испытывает огромное удовольствие, постоянно растущее по мере увеличения получаемых им даров, а с другой стороны, ему тяжело терпеть стыд из-за того множества добра, которое богач дает ему, еще и увеличивая его раз за разом. Это естественный для нашего мира закон, когда получающий ощущает нечто похожее на стыд и нетерпение в момент получения бесплатного дара, отдающего из милости и жалости к нему. И из этого следует второй закон. Не найдется во всем мире человека, который мог бы полностью выполнить все желания товарища, так как, несмотря ни на что, не сможет придать этому подарок характер самостоятельного приобретения, что только и может завершить совершенство. Однако сказанное относится только к творениям, и ни в коем случае не может относиться к величественному совершенству Творца. И это то, что приготовил нам посредством усилий и трудов, благодаря занятиям Торы и исполнением заповеди, самим нам создать наше величие. Тогда все благо и наслаждение, приходящее к нам от Него, то есть все заключенное в понятии слияния с Творцом, будет нашим собственным приобретением, которое досталось нам благодаря нашим собственным усилиям. Только тогда мы сможем почувствовать себя хозяевами, и только так, а не иначе, ощутим совершенство.
Если бы мы отдавали Творцу из хисарона, который Он создал в нас, то это была бы подделка самая большая. Я люблю тебя, потому что ты сделан таким, что я люблю тебя. В любви не может быть такого, что хисарон не мой. Поэтому не может быть вообще исключено, что Он бы создал нас, привнес в нас желание Его любить. Это самое отвратительное, что может быть. А именно в любви должна быть подлинность, прямота любви, которая идет из пустого места, независимо ни от чего, независимо от получения каких-то вознаграждений. И так я могу прийти к любви, к вечной, к абсолютной, к совершенной, где нет никакого получения вознаграждения. Никакой выгоды, а в чистом виде отношения как от Творца к Творению, так и от Творения к Творцу. Получается, что нам необходимо это клей, это потребность, ее нужно постичь самостоятельно. И таково наше развитие вплоть до Эйн-Софа. Достичь потребность к любви. Эта потребность, она не исчезает, поскольку мы постигаем ее, и мы стоим на этой потребности с одной стороны, а с другой стороны, из нее, из этой потребности мы отдаем. Поэтому эта клей никогда не наполняется. Никогда не наполняется, оно не может наполниться. Ты лишь покрываешь, все преступления покроют любовь. Ты покрываешь эту потребность чем-то, и на этом покрытии, от этого покрытия она становится еще больше. И вновь покрываешь, и вновь она становится еще больше. Всегда это так, идет ввысь, еще больше и еще больше. Здесь нет слов, и он говорит об этом. Но есть о чем подумать и понять, что процесс, который мы проходим, он заложен определяется конечной целью творения. Если Творец предполагает наличие такой независимой любви к Нему, то должно быть в начале условие, что мы обязаны пройти путь так, как мы его проходим.
Есть очень много вопросов относительно вот этого термина «хиссарон», «потребность». Из Лос-Анджелеса спрашивают, если у Творца нет никакого недостатка относительно ничего, как может быть, что это у нас проявляется? И откуда все-таки исходит эта потребность?
У Творца это возникает от совершенства, а в нас не может быть от совершенства. Если мы хотим быть творениями, то мы должны приобрести потребность, которая исходит не от совершенства, потому что творение отдельное от Творца. У нас потребность должна исходить от недостатка. Потребность от недостатка в нас это плохо, это как бы негативно, потому что я его люблю для того, чтобы мне было хорошо. И у нас должна быть потребность без потребности. Это называется над моей природой, ради отдачи. Поэтому должно быть во мне кли, получение, а на нем я строю кли отдачи.
Для того, чтобы укрепить это, Терри спрашивает, Джей из Америки, как человек с очень большим хисароном может иметь возможность отдавать, если у него есть большая потребность?
То же самое ответ я могу дать. Нужно подумать об этом. Я больше нечего сказать. Творец совершенный, его любовь исходит от совершенства. У творения любовь не может идти от совершенства. Но если это не идет от совершенства, какой это вид любви? Это не любовь. Поэтому человек должен достичь этой потребности без потребности, этого хисарона без хисарона, это двойное кли. И тогда любовь исходит от совершенства им постигнутого. Тогда действительно его отдача станет чистой отдачей. Ну, подумайте немножко о внутренних вещах. Сам процесс обязывает к этому. Процесс в конечном действии, начальном замысле, конечное действие, оно существует относительно нас, раскрывается как разворачивающийся ковер.
Друзья из Минска спрашивают, что должно быть самым главным на каббалистическом уроке, чтобы достичь хисарон?
Нужна важность этого состояния. Она зависит только от окружения. Больше нет ничего. Для того, чтобы достичь этого состояния, это должно быть важнее всего для меня. Почему я должен его вдруг захотеть? Через минуту я захочу то еще одно вещей, которое совершенно не имеет отношения. Как может быть, что хисарон будет постоянно передо мной как самая важная вещь, как самая большая проблема, самая большая забота? Только при помощи изменения шкалы ценностей, которая мне дает окружение. Давайте продолжать.
Девятый пункт. Однако здесь нам стоит вглядеться в суть и источник этого закона природы. Откуда берется эта заноза стыда и нетерпения, которую мы ощущаем, когда получаем от кого-то из милости? Явление это проистекает из хорошо известного естествоиспытателям закона природы, гласящего, что природа каждой ветви близка своему корню и подобна ему. И все существующее в корне будет желанно ветви его, и полюбит она это, и будет вожделеть к этому и извлечет из этого пользу. И наоборот, все, что не свойственно корню, и ветвь его будет избегать, не сможет этого вытерпеть, и это причинит ей страдания. И закон этот действует между любым корнем и его ветвью, и не может быть нарушен. И здесь нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, находящихся в нашем мире. Поскольку Творец — корень всех творений, которые Он создал, то все явления и все содержащееся в Нем и нисходящее от Него к нам напрямую будет притягательно для нас и приятно, потому что природа наша близка к нашему корню, Творцу, а все, что не свойственно Ему и не исходит от Него напрямую, а является результатом проявления полярности самого творения, будет противно нашей природе, и тяжело нам будет вытерпеть это. То есть, мы любим покой и ненавидим движение настолько, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. И это потому, что наш корень находится не в движении, а в покое. И в нем нет абсолютно никакого движения. И потому это также против нашей природы и ненавидимо нами. По этой же причине мы любим мудрость, мужество, богатство и так далее. Ведь все это находится в нем, ибо он наш корень. И потому мы ненавидим все противоположное им, глупость, слабость, нищету, так как они совершенно отсутствуют в нашем корне. И это приводит к ощущению отвращения, ненависти и нестерпимым страданиям.
Вопрос есть? Я думаю, что понятно.
Что имеется в виду, что наша природа близка к корню? Он дает нам абсолютный покой.
В отдаче или в получении. Но мы стремимся к покою. Мы стремимся к наполнению. Мы стремимся к теплу, к любви. Неважно, в какой форме. В форме получения или в форме отдачи. Но успокоение... Покой в кли — это одно и то же явление. Есть такие, которые наслаждаются тем, что делают кому-то зло. Есть такие, которые наслаждаются тем, что делают кому-то добро. Но оба они успокаиваются с помощью наполнения. Наполнение в них. Амид.
Что значит «и все, что не принято у Творца»? Что не принято у Творца?
Получение.
Но ведь это вышло все из Него.
Не напрямую. Он говорит нам об этом.
Да, но все-таки это немножко так просто, простое толкование. Ведь у корней ветви обратная связь. О ком же корни ветви он говорит?
Насколько это тяжело человеку такое принять? Творец — это желание отдачи только. У него есть наслаждение от того, что он отдает. Создал желание получать для того, чтобы отдавать ему. У Творца в желании отдачи есть наслаждение от того, что он отдает? Есть. У дающего для того, чтобы получить наслаждение, нет. Потому что у него есть наслаждение от того, что у него есть наполнение того, что он уже хочет отдавать. А мы говорим, что он как будто страдает из-за того, что мы не хотим получать. Все это о нас говорится. Мы — желание получить. Желание получить наслаждается только от того, что оно получает. Это кли я не могу стереть. Я могу его исправить. Что это значит? Чтобы оно наслаждалось тем, оно наполненное, но наполненное тем, что наполняет другого. Как это может быть? Оно же наполняет себя? Но да, наполняет себя. С помощью чего? С помощью того, что наполняет другого. Но он наполняет другого? Да. Но тем самым он чувствует, что наполняет себя. Но как такое может быть? Ну, как мама, которая наполняет младенца и наполняется сама. Бывает такое? А, мама, она любит. Ну, так нормально. Где я возьму силу любви? Если я постигну силу любви от другого кли, то то, что получает оно, получается, буду получать и я. Потому что любовь соединяет наше кли в одно. Наше килим в одно. Более того, любовь делает так, что другое кли делается более важным, чем мое. Изначальное. Как мне нужна только сила любви? Мне говорят, можно его получить. От кого? От Творца, потому что он любит. У него это его свойство любви. Попроси, и он с тобой поделится. Он тебе даст. И ты тоже захочешь. Ты тоже будешь любить. И больше, чем твоя ненависть, это будет. Это весь смысл дарования Торы, что приходит свыше сила, которая соединяет твою потребность с потребностью ближнего и возлюби ближнего как самого себя. Как самого себя говорят больше, чем самого себя. Он приводил здесь пример. С подушкой и со стулом. Ты сначала должен позаботиться о ближнем. Сначала. Не то, что сначала для себя, но хотя бы немножко, там где-то, подожди. Нет. Именно настолько любовь действует. Мы видим даже на примере животных или мать, неважно, на уровне животного. Она готова отдать все, включая свою жизнь, своему ребенку. Это природа так делает. Природа — это Творец, Элоким. Только у нас, на нашем уровне, мы должны вызвать так, чтобы это случилось. Но это будет именно в таком виде. Все-все только для того, чтобы наполнять ближнего. А я? А ты для этого существуешь. Что вы спрашиваете об этом? Об этом есть несколько людей, спрашивают, из Японии.
Именно японцам трудно с этим, да?
Есть и японцы, есть русские японцы, разные японцы. Спрашивают, мы изучаем, что не может быть любви без отторжения. Так как может Творец любить, если у него не будет отторжения, если здесь есть две противоположности?
Это природа его изначально. Мы не понимаем. Есть природа, которая называется отдавать и любить. Ты можешь здесь много спросить, кому отдавать, кого любить, если некого. Что значит «есть у него»? Мы говорим о Творце не как о каком-то таком абстрактном источнике, из которого каким-то образом все выходит. Мы говорим о Творце, это то, что проявляется в Килим, в Хисароне. До этого мы не говорим. У нас нет слов, для этого нету понимания. Что, Амиком, ты хотел?
Со стороны, скажем так, группы. Со стороны группы понятно, что если кто-то берет от нее для себя, то я его ненавижу. Если он дает группу, то я люблю его. А с точки зрения индивидуума, наоборот. Вопрос в том, что такое любовь, что такое ненависть. Потому что это зависит от вектора намерения.
Ты прав. Ты прав. Зависит от направления намерения. Да.
Как сделать так, чтобы не погас хисарон к отдаче?
Желание к отдаче, которое создается да, исходя из любви, никогда не гаснет. Ты никогда не можешь сказать «достаточно». Наоборот, чем больше ты отдаешь, ты еще больше чувствуешь потребность давать. Иначе это не любовь. В любви ты не можешь сказать «достаточно». Вот до сих пор все. Дальше я не люблю. Если ты говоришь, что есть граница, то это не любовь. Непонятно? Спроси свою жену. Она тебе скажет, естественным образом так чувствуют. Женщины чувствуют это по природе больше, чем мужчины. Мужчина хочет ограничить себя, потому что он исходит от силы экрана. До сих пор я не могу отсюда и так далее. Женщина, которая в своем требовании хочет почувствовать любовь, она не понимает, как это может, какая граница может быть. Так чувствуется в природе. Да.
Так, более того, если я не ограничиваю себя, это наслаждение может погасить хиссарон?
Никогда наслаждение не может покрыть желание любить. Оно пробуждает еще большее желание. Когда ты даешь своим детям, ты говоришь, все, больше я не дам им. Может быть, ты не способен больше дать? Есть внешние ограничения. Но не то, что ты бы сказал им, все, больше я вам не даю. Достаточно, хватит вам. Любовь, она отменяет границы. Это единственное свойство. Мы не понимаем, что такое любовь. У нас любовь — это когда я люблю так вот. То, что здесь у меня есть в брюхе. Мы не понимаем, что такое любовь. Наполнить кли другое. Это называется любовью. Стремление к наполнению в другом кли. Когда я чувствую, что это оно чужое, другое, есть расстояние между мной и им, с одной стороны. А с другой стороны, есть потребность у меня наполнить его. Говорится о келим. Я не знаю, что такое любовь там у тебя. Не знаю, там, обниматься, целоваться, наполнить потребность, наполнить желание. Мы говорим о кели, мы говорим о науке Каббала. Все, что ты видишь в природе также, в разных этих реакциях, и в химии, в физике, все, что ты хочешь, все это соответствует тому же принципу. Недостаток и наполнение. И все это относительно принципа любви. Согласно этому, соединяются, сближаются, отдаляются друг от друга. Только сила любви действует в природе, потому что Творец — это сила любви. Есть либо за, либо против. И тогда мы только об этом и говорим. Да.
Что есть в любви к другому, что отменяет тормоза относительно наполнения, относительно понятия наслаждения, и где в любви к себе ставлю границу и говорю «до сих пор».
Я не знаю, о чем ты говоришь. Подумай лучше. Мне тут нечего добавить. Нечего даже говорить особенно об этом. Подумайте сами. Вы знаете, о чем идет речь. Только не о животной любви эгоистической, когда я говорю о своих килим. Это не любовь. В нашем мире нет любви. Потому что мы говорим о наполнении своего кли. А любовь называется наполнение кли ближнего. Ты помнишь, несколько лет назад я давал лекцию о том, что нет любви в нашем центре, в Тель-Авиве, в точке сердца? Нет в нашем мире. Это неправильный термин. Нет любви. Когда я наслаждаюсь чем-то с помощью какого-то постороннего объекта, там еды, женщины или детей, или чего-то еще, это называется любовь? Это просто объект наслаждения. О! Давид знает, что такое любовь. Ну, да.
Да, именно. Вот и вопрос. Как я могу любить, Если я никогда его не видел, я ни с чем не слышал о нем, я не вкушал этот вкус. Вы говорите о ближнем. Я даже не чувствую ближнего. Как можно прийти к этому ощущению?
Нужно прежде прийти к ненависти к ближнему. А потом, исходя из этого, уже достичь любви к ближнему. И этого нету. Это тоже нужно еще раскрыть. Нам нужно раскрыть нашу природу. Потом отрекись от зла и приди к добру. Выяснение свет должен прийти и прояснить, кто я, что я, исходя из того, что я возненавижу себя, свое состояние относительно света, относительно Творца. Я узнаю, где добро, где зло, где ненависть, где любовь, тьма, свет. И тогда я захочу быть в любви вместо ненависти, вместо отторжения. И тогда я буду искать разные средства, как достичь этого. Важность к любви, чтобы окружение дало мне, откуда у меня возникнет. Для чего мне любить ближнего? Ну, через него я получаю, ладно, будущий мир, райский сад, ну, согласен, ну, так я буду любить его. Что, нужно платить за это? Ну, я буду платить, написано, купи себе, товарищи, так я заплачу. Это процесс. Но любовь, ее достигают из ненависти. Поэтому без работы в группе не раскрывают ни того, ни другого. Человек, который отдаляется от всего, то он просто так отталкивается. Есть сила отталкивания, это даже не ненависть. Ненависть раскрывается в том, насколько ты стараешься полюбить в своих килим, в том, что ты стараешься приблизиться, и тогда ты начинаешь ощущать, что ты ненавидишь. Насколько ты с помощью учебы, с помощью всего остального, ты хочешь приблизиться и включиться в окружение, ты почувствуешь еще большую ненависть, еще большее отторжение. И это уже раскрытие, раскрытие природы, это называется «создал злое начало». Ты находишься уже в контакте с творением, которое сотворил Творец. Ты уже раскрываешь истину, которая есть в природе. А затем, вместе со светом, который раскрывает тебе это, ты раскрываешь обратную форму, которая должна быть. Вещь, ее противоположность. Проявление света из тьмы, и ты раскрываешь оба, есть у тебя сейчас возможность из обоих прийти к решению. Так что же я хочу здесь, в середине, есть свобода выбора? Клипат нога. Чему я хочу отнести себя? И тогда ты выстраиваешь окружение, чтобы оно повлияло тебе важность любви. И ты почувствуешь, насколько это находится в твоей свободе выбора. Сделай, если хочешь, не хочешь, не делай. Тогда ты почувствуешь, насколько это не обязывает ни в чем. И начни организовывать окружение, чтобы все они поднимали тебе важность любви. Нет большего, чем возлюби ближнего, как самого себя. Мы думаем, что это такое красивое предложение, что это любовь, как у нас, быть такими хорошими мальчиками. Нет, это закон природы. Наполнить клип ближнего, это называется ощутить себя выше времени, расстояния и места, всех ограничений этого мира. Это называется войти в духовное. Духовное действие, это называется наполнение клип ближнего. Этим я обретаю вечную жизнь, существование над всеми ограничениями. Без этого я животное, я не человек. который живет в этом теле, в этой жизни, в этом состоянии. Даже невозможно сказать, что в этом мире, потому что это неверное определение. Да.
Есть много вопросов на эту тему. У нас мало времени, но вопросов очень много. По поводу следующего съезда в США, люди спрашивают из Мексики, из США, начинают у многих товарищей пробуждаться разные помехи. Они, когда человек просто не хочет приехать, просто не хочет, и как ему преодолевать их? Что делать? Спрашивают товарищи из США.
Прежде всего, писать в Центр Конгресса обо всех проблемах, которые у них есть. Если действительно проблемы. Первое. Второе. Я думаю, что если человек может прибыть, то нет причины, чтобы он не приехал. Допустим, для того, чтобы приехать на Конгресс, я должен взять суду в банке, и затем я должен буду банку платить несколько месяцев, выплачивать, возвращать суду. Стоит на это пойти. Стоит идти на это. За счет отпуска стоит идти на это. То есть это зависит от важности, конечно, но я не думаю, что есть возможность сравнивать что-то по важности с тем, чтобы быть вместе несколько дней. Это чисто духовное вложение. Мы не понимаем, насколько это соединение между людьми оно продвигает. Мы просто не понимаем. Я понимаю, что у него нет желания, он получает дополнительный авиют сейчас. Это хорошо? Это именно то состояние, начиная с которого надо действовать. Поэтому те люди, которые не могут прибыть, то есть вопрос, почему они не могут? И здесь человек должен произвести расчет, выбор и принять решение, продвигаться или нет. Только лишь при условии, если как находится, как в тюрьме. Ну, вот таким образом, ну, не может. Да?
Гость из США, новоучник, спрашивает, я вам с вами учусь только 3 недели. Не слишком ли рано для мне приезжать на съезд, и есть ли мне достаточно хиссарон?
Даже если бы один день он услышал перед Конгрессом в первый раз, что есть такое, то все равно стоит пребывать. Стоит? Кто знает, что произойдет на завтра? Может быть, закончит свою жизнь. Хотя бы что-то выиграет. Я говорю серьезно. То, что мы закончим эту жизнь, это наверняка. И наверняка также. Нет иной прибыли, кроме как от таких встреч. Я говорю серьезно. Да.
Еще один вопрос, который косвенно с ним связан, спрашивает ученик из Японии. Если я нахожусь в окружении, где нет никого, кто учится со мной вместе, я далек физически от любой группы.
Ну, наоборот, еще больше он должен приехать к этому. Что такое из Японии заскочить в Нью-Йорк? Ну, так же, как и мы. Что? 7-8 часов перелет. Что это сегодня? Пока не взорвется еще какой-нибудь вулкан, и мы даже не сможем видеться, так давайте лучше, пока это возможно. Хорошо? Есть еще что-то?
Есть вопрос, который касается прошлой темы, когда мы говорили о хиссароне. Из Мадина спрашивает, я начал заниматься каббалой, и я хотел получить. А здесь вдруг говорят о хиссароне, где здесь получение?
Получение, потому что с помощью любви, если я получаю Творца такую особую силу, которая называется любовь, я не знаю, что это. На самом деле мы не знаем, что это такое. Но с помощью этой силы я присоединяю к себе все желания в реальности, они все становятся моими, и когда я их принимаю, уже наполненными. Я принимаю их наполненными. Это и называется наука Каббала, наука получения. Получать килим, полные всего блага, и все это твое. Тебе не хватает только почувствовать к ним любовь. И тогда ты обнаруживаешь, что они находятся в абсолютном исправлении. И это твое. Да, Нари?
Какое наполнение нуждает, в каком наполнении нуждается ближний?
Ближнему ничего тебе не надо, что ты хочешь?
Вы сказали, что я должен наполнить ближнего.
Ты должен почувствовать его желание и наполнить его. Не то, что он сам, не спрашивай его. Ты должен почувствовать.
Я вас спрашиваю.
Я не знаю. Только с помощью любви ты ощущаешь его потребности, его хисарон. Больше, чем он сам себя чувствует, и тогда ты наполняешь его согласно тому, что ты чувствуешь. Мать чувствует то, что нужно ее ребенку. В духовном, высший знает лучше нижнего, то, что нужно нижнему. А нижний просто кричит, хочет. Он обнаруживает хисарон, желание. И ты знаешь все подробности его желания. Не он, потому что ты выше. Если ты даешь, ты наполняешь, ты его выше, ты о нем знаешь больше, чем он сам о себе. Я говорю тебе, вы не понимаете, что такое закон любви. Оставьте все, что мы относим к этому слову в нашем мире. Подумаем до завтра и поговорим еще об этом. А пока что...
Несколько объявлений. В Шавуот мы все вместе, как один человек, с одним сердцем, строим духовное окружение. В понедельник, 17 мая, в 6 часов вечера в Тель-Авиве, пройдет съезд «Все вместе», праздничный съезд, посвященный празднику Шавуот. Для записи информации звоните 1-800-509-209 или посетите сайт kabbalanarodu.kab.co.il. И сейчас мы посмотрим небольшой рекламный клип. Остались считанные дни до праздника Шавуот. Сейчас у вас есть хорошее событие. В праздник Шавуот мы все соберемся вместе, как один человек с одним сердцем, на вечер объединения и совместного чтения книги Зоар. Праздничный урок с равом доктором Михаилом Лайтманом. Действия по объединению и культурная программа. Шавуот все вместе, как один человек с одним сердцем. Строим духовное окружение. Понедельник, 17 мая, 18 часов, по адресу Анагар 11, на Мальт-Тель-Авив. Или по телефону 1-700-509-209 или на сайте kab.co.il. Место ограничено, пожалуйста, заказывайте место заранее. Мировой съезд Зоар 2010 проходит в Нью-Йорке. Три урока изучения Зоара с Равом Лайтманом и Шавуот Хабарим, культурные вечера и другое. Мы приглашаем всех учеников со всего мира и из Израиля на незабываемое впечатление от объединения с товарищами из всего мирового кли. 7 по 9 мая, запись на сайте kabbala.info. Пожалуйста, заказывайте места заранее. Встреча с Каббалой. Каббала нам рада пригласить жителей севера страны на лекцию 5 мая в 7 часов вечера в Бет-Каббалаам в кибуце Кваранаси. Вход свободный. Для записи звоните 1-700-509-209. В Эйлате мы с вами. Бет-Каббалаам в Эйлате открывает свои двери для всех, посещающих этот город. Лекции и занятия каждый вторник и четверг. Вход свободный. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня. והעתיד והתקווה כבר קרובים כל כך. כל מי שבוחר לו דרך חדשה, ליבו מצמיד לאהבה, מגלה אותך, מגלה אותך. המציאות היא היחס של
שהסכמנו לחיות באהבה, נפתחה ההכרה שמגיעה.